Всем добрый вечер. Ваш ведущий Сергей Корзун, а ваш сегодняшний гость, ну и мой, конечно, Константин Боровой. Константин Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Политик, предприниматель, вундеркинд, математик. Был, так, был такой в жизни, ну, как специализированная математическая школа и учеба там на мехмате, да, или в физтехе на мехмате, да, да, так скромно. Качнул головой. Первый, по-моему, первый президент, один из создателей, это понятно, вообще товарно-сырьевого дела и биржевого дела в России, первый президент российской товарно-сырьевой биржи. Что бы еще сказать? Человек, участвовавший в покушении в качестве жертвы. Был такой эпизод в вашей биографии, обстрел автомобиля, когда его подорвали еще.
Ну, и... это не один эпизод. Было всего 4 покушения. Это просто самое известное, благодаря одному журналисту по имени Хиня, который сделал статью о том, что это я сам на себя покушался. Но это одно из первых покушений. Тогда это еще экзотикой было. Казалось, что ну какие покушения. Ну, было дело.
Ну, было, в общем, знаем, что в 90-е покушения это вообще, в принципе, было не так много. Ну, некоторые из них.
Это начало. Так, 93-й год. Я объявил о том, что мы приостанавливаем деятельность биржи там на 3 дня из-за криминальных проблем, ну и, в общем, ожидаемое такое действие.
Угу. Ну, еще скажу, что участник загадочного во многом эпизода, хотя вроде все уже по этому поводу было сказано, но я думаю, что сегодня еще вспомним о смерти, соответственно, Джохара Дудаева, которая произошла во время телефонного разговора.
Мы обсуждали с Аллой Дудаевой. Это все-таки произошло через 2 часа после того, как
после разговора
мы с ним говорили, да.
Но я напомню слушателям, которые, может быть, не все и молодые присоединяются, помнят эту историю знаменитую о том, что будто бы устранение Джохара Дудаева произошло управляемой ракетой, которая была направлена как раз по сигналу с мобильного телефона, которым Джохар Дудаев пользовался редко, но как раз в этот день говорил с Константином Натановичем.
С ним никто не хотел говорить, мы с ним дружили, обсуждали ситуацию. Я несколько раз ездил туда, вел переговоры. Несколько раз из бункера пытался связать его с Кремлем, чтобы ну, какие-то начались взаимные переговоры. Вот, но безуспешно.
Ну, ощущаете какую-то ответственность, хотя бы человеческую, за то, что вот по наводке после вашего разговора, или
я
это
не
один
думаю,
из эпизодов?
Есть такие ракеты. Там самая
определение
вероятная версия о том, что им они отключили электричество и источники радиосигналов, их очень мало было. И просто определили как-то. Ну, я не знаю.
В службах как. Вам не рассказывали о том, как это было. Орден не дали, кстати, за этот раз.
Мы дружили с Джохаром, много раз встречались. Я хорошо к нему относился. Конечно же, все эти истории насчет того, что он террорист, это глупость. Это первый избранный президент Чечни. Его уважает народ. Насколько я знаю, память о Джохаре Дудаеве чтят и его враги. Прекрасный человек, советский генерал. Вот. У меня самые приятные воспоминания о нем.
Константин Боровой в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Константин Натанович, в последнее время есть ощущение, что вы как-то... биржевым языком говоря, так немножко мимо тренда, да, то есть вы активно участвуете в политической жизни, ведете там блог, даже делали или до сих пор продолжаете делать там всякие веселые картинки, посвященные тому, что происходит вместе с Валерией Новодворской, да, а такое ощущение, что вроде всюду, где вы появляетесь, ну вот вспомнить хотя бы митинг ваш, который с Валерией Ильиничной устроили, на который пришло там 150-200 человек, сколько, поправьте, если не так, а рядом проходит...
Тысяча.
тысяча. Да. Хорошо, поправка принята. А рядом там митинг в 80 тысяч, в 100, а власти организуют там в 150, допустим, и прочее. Такое ощущение, что вы немножко не в тренде. Сами ощущаете себя
мне
таким?
Мне кажется, более чем в тренде. Вот я сразу перескочу на сегодняшнюю тему. Это прогулка литераторов.
Утнили сладкие вопросы. Ну уж давайте, перескочили, значит, перескочили.
Я в восторге.
То есть вы были там?
Да. Я очень...
То есть не боялись того, что националисты там будут рядом, кто еще, все ваши опасения,
мне
с
надо
кем
было,
идти,
мне
кому
надо
укижать?
Было это проверить. Я на себе ставлю эксперименты, я просто в восторге. Я уже рассказал Валерии Ильиничне, она жалеет, что не участвовала в этом. Фашизм не пройдет, лозунг. Ни одного красного флага. Замечательные московские интеллигентные лица. Я короткий участок прошел вместе с шествием, так сказать, потом снимал это. Это и есть тренд, согласитесь. То есть это вот творчество народа, который выдавил вот эти нацистские и коммунистические тенденции из этого движения. Это же было не решение Бориса Акунина, да? Это была народная инициатива. Там был момент, когда они мне рассказывали, столкнулись с националистами, с нацистами, и их выдавили. То есть это и есть тенденция. То есть наш митинг, когда мы сказали, что москвичи не приемлют ни нацистов, ни коммунистов, эта тенденция побеждает, и слава богу, я не претендую на какие-то авторские права или роялти, так сказать, за эту идею, но она побеждает, и слава богу. И необходимо срочно лидерам демократической оппозиции делать эти выводы. Я понимаю, что они боялись, что, так сказать, без националистов, без нацистов, без левых движение протестное будет слабее. Ничуть не слабее. 10 тысяч людей, ни одного красного флага. Фашизм не пройдет.
Красные флаги в других местах. В восторге можно быть. А дальше-то что? Дальше. Вышли там с белыми лентами те же, ну, 100 тысяч, допустим, которые выходили там в пик этих протестных движений. А дальше что? Вот эти куцы, этот закон о выборах губернаторов, который еще то ли будет работать, то ли нет, а всех губернаторов уже поназначают, естественно, за это время. Что в итоге? Свобода образования партий?
Ну, все на
чего,
самом
чего добились?
Деле. И, ну как, движение протеста ширится. Власть понимает, что она не пользуется поддержкой общества. Я думаю, что теперь это движение переместится в регион. Оно уже перемещается очень активно. А дальше, так сказать, выбор во многом на стороне власти. Вот гражданская война, противостояние, либо настоящая реформа. Отказ от результатов фальшивых выборов президента, парламента, настоящие реформы, реформы в области экономики, бизнеса, борьба с коррупцией, ну много чего.
Ну, прям романтик вы не истребили.
Прошлись
десяток литераторов известных, сливки страны, литературные, музыкальные, да. За ними вышло там 10 тысяч, 20 тысяч по разным оценкам. И что после этого изменится? Ну, вы же когда создавали товарно-сырьевую биржу, вы же не говорили, как хорошо, чтобы у нас была биржа, да? А вы создавали аппарат для того, чтобы она работала, закупали необходимую инфраструктуру.
5 человек. Это был катализатор. Все остальное, вот то, что захватило это движение биржевое, 5 миллионов, 7 миллионов, там разные оценки, это уже то, что присоединилось. Здесь то же самое. Интеллектуалы, элита общества, это катализатор. Борис Акунин, там, окружающие его люди, катализатор. Они показывают направление движения. В 2017 году, если вы знаете, значит, это
ну,
тоже
не помню,
не было...
но да, читал. Да. Ну, я думаю, что вы тоже
я
не помните.
А я помню, да. Значит, то же самое, тоже был катализатор. А потом поднялось общество...
Ну, там партийный аппарат был, Константин Натанович. Я ровно про то, что если есть у вас 1000 человек с деньгами, да, то ваша задача, как там у строителей биржи, условно говоря, совершенно простым языком, взять у них эти деньги, запустить в дело, чтобы они работали, чтобы они управляли своими капиталами. Здесь есть партия, ваша партия, партия экономической свободы, она, кстати, зарегистрирована,
ну, её, да? Нет, ее какие-то жулики зарегистрировали
будете
и уже обратились ко мне с предложением выкупить ее нас.
Сколько просят?
Не важно.
Есть какая-нибудь, есть такая партия, спрошу, вот большевики говорили, есть такая партия, я вас спрашиваю, есть такая партия?
Задача сегодняшняя не создавать много партий, это... интеллектуальное, эмоциональное усилие многих людей, включенных в этот процесс. Не создавать политические партии, а объединиться, создать вот тот универсальный электоральный инструмент, вот эту универсальную партию и помогать ей. Она должна быть одна.
Но это должна быть партия все-таки.
Это
или это движение
быть партия
некое?
Для того, чтобы это может быть движение, но структура партийная должна быть, потому что у нас есть закон, потому что все идет к тому, что в конце года, может быть, в начале следующего года, электоральный процесс будет включен. Потому что эти ребята долго не вынесут.
Ну хорошо, кто будет создавать партию? Акунин отказался, Быков отказался, еще здесь сидели люди, они отказывались. Понятно, что не их задача. Чья задача?
Задача партии это
вы
уже
пойдете
есть?
Тогда сотрудничать. Какая?
Как? Парнас.
То есть вы пойдете в эту партию и будете
я,
с ними активно сотрудничать?
Я, во всяком случае, ее поддержу.
С Рыжковым, с Немцовым и с компанией,
если
которая там
партия,
будет.
Если эта партия, прислушиваясь, настроением общества откажется от сотрудничества с коммунистами, с левыми и с нацистами, поддержу, ничего за это не требую. Там, в данном случае я говорю не только от себя, но и от Валерии Ильиничны Новодворской, не будем создавать никакую политическую партию новую, а поддержим их и будем их, так сказать, продвигать, так как это есть структура. Значит, есть идея создания такой универсальной партии только для выборов. Вот, она сейчас циркулирует, туда может и Яблоко войти. Партия для выборов только. Так сказать, партия партийного списка. И эта идея тоже ее поддержим. Амбиций
дальше
нету.
Дальше как делать? Ну, амбиций нету, значит, нет теневого правительства, которое существует практически во всех там демократических странах и готов в любой момент там выиграть.
Я думаю, это вопрос ближайшего времени. Я думаю, что вот те демократические структуры, которые существуют, они уже пытаются... щупают почву. Я думаю, что это следующий этап.
То есть создание... вы не знаете, нам информацию инсайдерскую не сольете.
Я не могу говорить от имени лидеров другой партии. Вот. Но какие-то действия совершаются. Какие-то переговоры по созданию, во-первых, коалиции вот этой очень широкой. Во-вторых, ну, чего-то похожего на теневое правительство.
Кого вы бы взяли в эту партию? Кудрина взяли бы?
Это не мне решать. Партия Парнас...
Я вас спрашиваю в данном случае как, ну, если хотите, политолога, да, в любом случае.
Партия,
да?
Парнас, у нее есть три лидера. Рыжков, Касьянов и Немцов. Это их задача провести переговоры, это техническая задача. Провести переговоры с Кудриным, провести переговоры, может быть, даже и с Прохоровым. И в регионы. Вот сегодня главная задача – это движение в регионы, создание неформальных структур для регистрации партии, а, как вот Валерия Ильинична в блоге написала, лукошко в это лукошко, агитационную литературу и в народ. Вот
дух.
Это...
Ждал народ вашу агитационную литературу, как, собственно,
народ,
и 100 лет назад тоже. Сильно ждет он. Народ картошку сажает сейчас вон.
Да
или
нет,
уже
я
посадил.
Бываю в регионах, людям не нравится вот эта нестабильность. Они понимают, что эта нынешняя власть, она долго не продержится на интуитивном уровне. Они хотят понимать, во что это может вылиться. Они хотят понимать, что такое вот эти новые политические силы. Лидеры известны, лидеры понятны. Так что это техническая, довольно сложная работа. Самый главный месседж сегодняшнего события, очень важный. Можно без нацистов, можно. Это месседж Касьянову, Рыжкову, Немцову. Можно без коммунистов. 10 тысяч человек. Было бы еще больше, если бы не пугали тем, что это опасно.
Константин Боровой, напомню, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Если можно чуть-чуть подробнее о Прохорове, поскольку он человек, ну, как бы по генезису своему, наверное, может, наиболее близкий вам из всей этой когорты. То есть человек успешный предприниматель, да, не будем сильно вспоминать о том, о чем он там стал предпринимателем, о чем свое богатство создал. Его 8% на выборах президентских, это просто то, что он собрал весь протестный электорат? Или это свидетельство того, что предприниматель, который заранее заведомо у нас считается одиозной фигурой, любой предприниматель, да, что он может собрать какое-то значительное число голосов избирателей и в будущем относительно недалеком претендовать на какие-то серьезные должности в государстве?
К сожалению, и социология об этом говорит, это протестный электорат. Общество еще не в достаточной степени созрело для либеральных идей, для идей развития и строительства рыночного общества, капитализма. Слово «капитализм» все еще несет негативный оттенок. Это протестный электорат. И тем не менее, результат Прохорова говорит о том, что выбирая между нынешней властью, обанкротившейся, и Прохоровым, вот, значительная часть общества предпочитает все-таки Прохорова. Это такой образовательный, очень сложный процесс, но он идет. Народ умнеет, народ уже не ведется на дешевые, легковесные пропагандистские установки, там, все олигархи жулики, ну, уже не ведется. Понимаете, 8% это очень много, это 8 миллионов, да? Там, ну, приблизительно.
Ну да, грубо говоря.
Да. Так что я считаю, что это очень позитивный процесс. Прохоров, безусловно, ставленник Кремля. Его он не скрывал, это его попросил Путин. Но кроме Прохорова...
Ну, как не скрывал? Он говорил, что не независимым идет. Что значит не скрывал? Он напрямую не говорил?
Нет, он говорил о том, что его Путин попросил. Была такая информация.
С партии, да, возможно. Уже на этапе президентских выборов там было несколько по-другому.
Он после был похитрее, партии, да?
Отняли, да.
Вот. Есть другие предприниматели. Есть не все еще в тюрьме. Там много. 1200-300, надо с Олей Романовой, так сказать, уточнить эту цифру. Огромное количество предпринимателей сегодня в тюрьме, и значительная их часть в тюрьме, потому что они подвергались, ну вот, рэкету, вымогательству со стороны власти.
Тюремная экономическая партия, это будет хорошо так выглядеть.
Ну, Оля создала Русь сидящую, да, тюремная экономическая партия, да. И самый главный вывод, мне кажется, народ потихонечку понимает, что в нормальном обществе, в обществе с развитой экономикой, а мы хотим этого, у предпринимателей должна быть своя роль, они должны присутствовать. Если пойти модели Удальцова, который собирается, так сказать, экспроприировать всю собственность, а предприниматели, если они не хотят, значит, этого делать, с ними начать гражданскую войну, вот народ на эти посулы уже не ведет.
Удальцова не любите, боитесь, что экспроприирует.
Вы знаете, я с Удальцовым, как с человеком, у меня нет никаких проблем. Мы с ним разговариваем, но как с лидером партии сталинистской, которая поддерживает там идею ГУЛАГа и пугает гражданской войной, если не начнет строительство социализма, никакого сотрудничества быть не может и не должно быть. От этого надо отказываться.
Вернемся на минутку к Прохорову. Вот он выпал после президентских выборов, пообещал, что там все соберется, систематизирует все там претензии, которые высказывались по выборам, возможные фальсификации и так далее, и затих. То ли лег на дно, то ли, по некоторым сведениям, по Дальнему Востоку путешествует, создает там базу, и Дальним Востоком прирастет, в общем, демократическое движение.
Нет управляющих сигналов. Власть сегодня в состоянии шока. Кремль не ожидал такого роста протестных настроений. Сегодня оттуда идут самые разные сигналы. Я думаю, что нет указаний, можно строить партию или нельзя, можно развивать или нельзя. Получит указание, будет что-то делать. А сейчас, я думаю, такие противоречивые сигналы, что можно не угадать, как с партией, с правым делом. Понимаете, первый сигнал строй, второй сигнал там иди вон. Ну вот он боится, он ученый, он боится попасть в такую же ситуацию.
Ну, есть что терять. Вы-то не боитесь, у вас там ни 12, ни 25 миллиардов долларов вроде как состояние-то. Это вам нечего терять?
Это очень условные 12 миллиардов. Это 12 миллиардов, как показывает опыт с Михаилом Ходорковским, которые в течение одного дня превращаются в 12 рублей. Он, конечно же, не независимый предприниматель. Он срощен с властью. Бизнес в другой форме, крупный бизнес, существовать в России в сегодняшних условиях не может. Поэтому ему есть чем рисковать, он рискует всем. Поэтому и ждет сигнала. Скажет, можно, он сделает. Скажет, нельзя, не будет
делать. У вас за вашу оппозиционную, явно оппозиционную деятельность отнимали бизнеса? Бывало такое? Или вы надежно как-то так разложили яйца от Фаберже в одну корзину, там, такие куриные в другую?
У меня были проблемы, когда я имел смелость возглавлять какие-то проекты. Эти проблемы возникали довольно быстро. Вот, ну, я уже давно ученый. Я больше не возглавляю проекты, я присутствую в некоторых проектах, но...
На дивиденды живете практически.
Ну, не совсем. Я думаю, на идеях. Потому что вот лекцию буду читать, как попасть в список Forbes. Где-то через недельку.
Ну, посмотрим, сами-то там не были вроде в этом, ну, в ограниченном.
В самом первом списке был.
Константин Боровой, участник первого списка Forbes. Вернемся в студию сразу после новостей и рекламы. Продолжаем разговор с Константином Боровым. На последних секундах первой части восстановили справедливость. Выяснили, что все-таки в первый список Forbes по России Константин Натанович
входил. Я попал туда, когда у меня на бирже была зарплата $100.
Не понял.
Ну, вот так.
У меня тоже в то время бывала такая зарплата.
Это большие, нет, тогда это были очень большие деньги, я думаю.
Ну, по-моему, вы преувеличиваете все-таки. Не, ну да, конечно, масштаб 1 к 10 есть реальный. Вот инфляция, кстати, это интересный такой вопрос. Вот инфляция в России, инфляция в американской валюте, она, в общем, так для меня очевидна и совершенно необъяснима ничем. В Америке нет такой инфляции. У нас тогда действительно там, ну, не 100 тысяч долларов это были деньги.
Но была деноминация ведь, если вы помните.
Ну, была, ну, даже не по отношению к рублю, а как-то уже. Там тогда во время деноминации еще в долларах все, собственно, измеряли тогда, и евро-то еще не было, и, в общем, как-то так или иначе все переводили, чтобы какие-то ориентиры-то иметь в голове.
Советская экономика, это было уродство, конечно, еще то. Если вы помните, или если не помните, я вам расскажу, одна командировка кап страну, во время которой человеку выдавали, разрешали поменять рубли, там, $50, скажем.
По курсу 70 копеек за доллар.
Да. Делало человека богатым. То есть люди возвращались после командировки или даже турпоездки в кап-страну и покупали себе автомобиль. Ну, вот $50.
Это я вам лучше расскажу. Была такая история, там курс перевода был 4,6 на сертификаты. Но это отдельная история, не будем так далеко входить. Там государство просто изымало таким образом валюту и готово было за нее отдавать дешевые там западные товары, а также и квартиры, и машины. Это отдельная история. Я думаю, что в Испании когда-то будут у нас и по этому поводу. Все-таки почему инфляция в долларах, как экономист или человек, близкий к экономике?
Я не знаю, что вы имеете в виду. Ну,
вы говорите ровно то. $100 в те времена это были деньги большие.
Ну, потому что система потребностей была другой. Значит, было огромное количество, так сказать, недотоваров. Телевизоров «Рубин», которые, в общем, конкурировали с современной техникой. Значит, радиоприемники... Там, я помню, Philips, который стоил там, $12 в Финляндии, у меня приятель привез, вот, который тут же поступал в комиссионный магазин за 1500 рублей. А это стоимость автомобиля, так сказать, не нового, но автомобиля. Это вот состояние экономики.
Окей, возвращаемся к вопросу. Лекция у вас будет или книга даже, как войти в список Форбса, да?
Я провожу несколько месяцев лекцию. Эта лекция посвящена возможному следующему митингу без коммунистов и фашистов. То есть я...
А как со списком Форбса это связано? Каким образом? Я бы еще понял, если как попасть в список Форбса, не сесть в тюрьму там.
Мы... разговариваем, там обычно человек 50, я беру идеи, которые мне предлагают люди, вот, слушатели, мы пытаемся из них сделать бизнес-модель и довести до стадии, когда из нее можно сделать предприятие и, соответственно, получать прибыль. Вот такой тренинг, что ли.
Все понятно, бизнес-тренинг. Ну что ж, к политике вернемся. Сегодня она более интересна. Вопросы приходили до начала эфира. Несколько вопросов я отобрал. Кого ваша позиция, с кем вы, мы уже все поняли из ответов. А вот, возможно, давайте экономика еще. Назовите главную экономическую задачу России сегодня. Опустить цены на нефть. Я предполагаю
нет,
так просто.
Нет, цены на нефть опустятся сами. Значит, вот эта рецессия в Европе, безусловно, приведет, и Иран тут не сильно повлияет на тренд, приведет к тому, что цены на нефть упадут очень сильно. А экономики нет, предприниматели в тюрьме, коррупция душит конкуренцию. Вот этот коррупционный налог, он делает нашу экономику даже внутри страны неконкурентоспособной. Это катастрофа.
Через что вытягивать? Через борьбу с коррупцией, через суды, через органы внутренних дел или через что?
Это очень долгий путь и малоэффективный. Главная проблема – проблема политическая. Без решения политической проблемы, проблемы власти, невозможно бороться с коррупцией. Вот сейчас мы начали разговор там, несколько лет назад о реформах антикоррупционных в Грузии. Этот разговор развили многие журналисты. Схема, которую реализовал Саакашвили, там, Вано Мирабишвили, те, кто делал, так сказать, эту антикоррупционную программу, она невозможна в России без решения политических проблем. Любой другой министр внутренних дел, кто угодно, он не сделает ничего. Политика сегодня это... самое главное, решатся политические проблемы, будут восстановлены институты демократии, институты свободы, возникнет институт экономической свободы, возникнет конкуренция. Без этого катастрофа, просто очень тяжелая катастрофа, которая чревата, между прочим, там, ну, чуть ли не гуманитарной помощью, если нефть упадет очень сильно. Потому что экономики нету, ну вот совсем нету.
А, говорите, с коррупцией бороться, политической властью, а менталитет-то куда русские девать, как в советские времена к своим прикормленным мясникам ходили?
А грузинский менталитет куда девать? Там все это было в советские времена совершенно на другом уровне. Министерство – это просто семейные кланы. Министерство. Это было во много раз хуже, чем там сегодня в Москве. Справились. Несколько лет и справились. Очень много людей оказалось в тюрьме. Очень много людей оказалось в протесте, потому что они отстранены были от власти, от экономической вот этой коррупционной деятельности. Очень опасно. Там был тяжелый момент в Грузии, когда оппозиция, сформированная фактически властью из отстраненных от власти людей, была очень сильна. И народ, привыкший к вот этим коррупционным схемам, к семейным кланам, он не понимал, как это может функционировать в другой модели. Ничего страшного, справились.
Константин Боровой в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Вопрос, пришедший уже во время эфира от Замира Загитова. И пришел он по Твиттеру. Что будет... Добрый вечер, Константин. Что будет нас ждать летом и особенно осенью? Как будет себя вести власть и кто может возглавить оппозицию? Этим вопросом мы возвращаемся в политическое поле.
Оппозицию должны возглавить лидеры демократического движения.
Лидеры Парнаса, как вы уже
лидеры
сказали.
Лидеры Парнаса, может быть, кто-то к ним присоединится, может быть, еще и Касьянов. Это не моя задача, это их задача. А сегодня время, когда они должны начать работать, когда уже можно отказаться от сотрудничества с левыми, от сотрудничества с нацистами. Вот сегодня показал Акунин, что можно. Значит, можно уже с Навальным, так сказать, пожать ему руку и сказать, больше не надо, так сказать. Или отказывайся от сотрудничества с нацистами, иди в демократический лагерь. Или иди к ним. Вот. И нужно вести работу, строить политические структуры, готовиться к переходу власти. Власть не должна валяться на улице. Нужно быть к этому готовым.
Да вроде никто и не собирается ее выкидывать на улицу. Посмотрите, вот несколько болотных и Сахарова нормально, а потом раз, жестко. Да, были провокации, все там последнее вот шествие на Болотную площадь. Но очень жестко и показал, что власть может себя вести совершенно по-разному. А сегодня раз
это
и
отчаяние.
Опять. Вот какая... Волна какая пойдет? Такая жесткая волна? Будем ОМОН собирать со всей страны в Москву? Либо наоборот, дадим свободу гулять, и даже, может быть, не только по бульварам, по некоторым и радиальным магистралям по направлению к центру?
Власть слабеет. Слабеет на глазах. Значит, сегодня задача номер один – создание альтернативы. Альтернативы этой власти.
Открытое правительство.
Открытое правительство, демократическое открытое правительство, потому что новая власть должна сохранить демократические институты. Это очень важно. Это важно для каждого человека. Новая власть должна сохранить рыночную экономику, должна восстановить систему выборов, должна стимулировать экономическую конкуренцию, должна сегодня решать проблемы, которые возникнут через некоторое время, или, во всяком случае, говорить о них, как она их будет решать.
Есть какие-то признаки этого сегодня? То есть власть готова решать? Я прекрасно понимаю тех...
Я говорю о новой власти, о демократической власти.
О демократической власти, вы говорите, через 6 лет или начиная с осени?
Нет,
с этой?
А почему? Это может произойти очень быстро. Власть... Если вы говорите о Кремле, она совершенный банкрот. Никаких идей. Цель – сохранить власть любыми путями. У меня несколько постов было по этому поводу о психофизиологии крыс. Вот сегодняшняя власть, она напоминает... Эта метафора, которую Дима Быков придумал насчет крысы, она сегодня не просто метафора, это модель поведения власти, модель истеричной, загнанной в угол крысы. Как она себя будет вести, я не знаю, она непредсказуема. В этом есть своя опасность. Вот несколько дней назад это ОМОН, космонавты, грубая сила, и сегодня там, отсутствие этой грубой силы. Она непредсказуема. Она непредсказуема сама для себя. Это опасно. Это в переходные периоды это очень опасно. Ну, с ней тоже надо, наверное, говорить. Говорит, крыса, успокойся, все будет хорошо, у тебя будет хорошая клеточка, будет сыр, будет питание.
Вы вправду уверены, что Путин версии 2.0 или версии там, третьего срока слабее, чем Путин, ну, скажем, там, первого срока или второго срока?
Общество или, во всяком случае, элита этого общества, вот тот катализатор, о котором мы говорили, разочаровалась в Путине. Она больше не хочет Путина. Все. Его время вот закончилось.
Признаков не вижу. Вот пытаюсь всматриваться, слушаю вас, и не вижу явных признаков.
Признаки. 10 тысяч человек, да. Это лучшие люди страны, Москвы и в других городах, между прочим.
Ну, подождите, была история, как в самом начале 90-х вы с каким-то знаменем со всеми сотрудниками биржи, это такая уже, ну, почти легенда, да, там ходили в 91-м году, или когда это было, или в 93-м тогда, прошли с этим.
19 августа.
Собрав всех биржевиков своих.
ГКЧП. И 20 августа в 12 часов дня, да, не только брокеры, сотрудников там не было, брокеры. И брокеры с других бирж, и предприниматели, да, взяли этот флаг и понесли его через центр Москвы, через танки. И власть испугалась. И я слышал от многих, так сказать, вот этих ГКЧПистов, что это произвело на них очень сильное впечатление. Их не боялись. Заявили власти: ты нам не страшна, и твои танки мы обойдем, и испугались, и на следующий день поехали в Форос.
Хорошо, а сегодня-то вышла группа многочисленных, интеллигентных, по всем свидетельствам, москвичей, мирно настроенных. То есть, еще раз обращаю внимание, это не группа чиновников, съехавшихся там со всей России, или хотя бы из московских министерств и других учреждений, вышла и сказала «нет» этой власти, а были мирные, либеральные, замечательные москвичи там с белыми ленточками или в шарфиках, там, судя по фотографиям, не было.
Или с цветочком.
Или с цветочком там с белым, да. А вот что они-то могут? Там брокеры ваши, да, это значит не будет денег
там. Брокеры ничего не могут. И брокеры, и ничего не могли. И заявление о том, что там тогда я это сделал, что мы останавливаем деятельность. Да плевать, как ГКЧПисты хотели. Они, у них другая экономика была, советская. Плевать им было на этих, как они говорили, там, торгашей, теневиков, там много терминов было. Это лучшая часть общества, элита. Она сказала «нет». И теперь это вирус. Он начал распространяться. Он распространяется, я общаюсь с чиновниками. Эти люди тоже понимают, что эта власть в ее нынешней форме существовать не может. Значит, либо радикальная реформа, либо она должна уйти мирным путем, либо гражданская война.
Прямой вопрос от нашего слушателя. Алекс, 1972, пришедший до эфира еще по интернету. Не кажется ли вам, протестное движение – это просто фикция, помогающая Путину? Читаю, как написано.
Она в результате приведет к отстранению Путина от власти. Два срока достаточно. Чем она ему помогает, я не знаю. Там очень много внутри протестного движения.
Очевидно, беззубостью, вот об этом говорят как бы наиболее активные там, ну, не скажу, деятели оппозиции.
Нет, а мирный протест.
Яркие сорвиголовы говорят, почему там начали прорваться там, ну, кого-то давили просто. Ну, была же там группа людей, которые, в общем, открыто готовы противостоять ОМОНу и подготовленные физически и морально
к этому. У меня был пост. Основная провокационная, по-моему, связанная с Кремлем часть оппозиции – это нацисты, националисты, созданные Кремлем, ДПНИ, Рогозиным, пропагандировавшие ксенофобию открыто. Эти ролики, помните, «Мусор вон от Москвы»? Это длилось очистим, достаточно
наш
долго.
Город, да, очистим Москву от мусора, да?
Вот да. Эти,
да, да.
Значит,
такое, это
самая провоцирующая, самая провокационная часть, очень маленькая, внутри протестного движения. И то, с чего мы начали, вот мы ставили эту задачу, чтобы ее там изолировать и отказаться от нее. Вот. И сегодня, сегодняшнее событие, показали, что можно без них, можно без нацистов, можно без Навального, можно с демократическими лидерами, с демократическими лозунгами, с нормальных людей тоже много. Понимаете, вот такой вывод очевидный и очень странный.
Вопрос от Алексея, пришедший совсем недавно. Не ждет ли нас новый Ленин на волне протестов?
Очень опасна левая тенденция. Исторически вот этот бэкграунд советский, воспитание, которому подверглось население вот последние годы, это антиолигархическая борьба, эти левые идеи, популизм очень опасный. Все еще делают левые идеи опасными для общества. Но, мне кажется, антитела в крови, так сказать, общественной, присутствуют антикоммунистически. Все помнят, или там старшее поколение помнит, чем это может закончиться. Антитела эти есть. Не нужно делать что-то вместе с коммунистами, с Удальцовым. Этого делать не нужно, даже для массовости. Не нужно обманывать людей популизмом, потому что это настоящий популизм, то, что предлагают коммунисты. Все будет хорошо.
Не ходите налево, ребята, говорит Боровой. С другой стороны, весной 2010 года подписал обращение российской оппозиции «Путин должен уйти». Есть тут просто вопрос по Путину, конкретный от нашего слушателя, о том, кто кому чего помогает. Вопрос от Стейси 75. Чем вам не нравится Путин и чем лично вам он насолил? И, кстати, от себя добавлю, вначале, может быть, признаете ли вы то, что за него проголосовало на выборах? Ну, в любом случае, если даже честный расклад, минус там проценты, да, фальсификация, возможно, и так далее, половина, как минимум, населения страны.
Да. История моих взаимоотношений с Путиным началась в 99 году, когда я, как депутат, провел в Думе пресс-конференцию, на которой рассказал о подготовке взрывов домов. Были документы, были свидетели там, о том, что это делает ФСБ. И тогда очень многие достойные люди дергали меня за рукав и говорили: ты с ума сошел. Если не Путин, то Примаков и Лужков. Если не Путин, то реставрация советская. Путин – это единственный выход. А я говорил: нет, кстати говоря, это вот о банкротстве, с которого вы начали. Я был один. Там, мой соратник, политический соратник в Думе, отказался со мной проводить тогда эту пресс-конференцию. Руководитель, один из руководителей НТВ, мой друг, после этого вызвал меня, ну, не вызвал, позвал, сказал: старик, ты не актуален. Мы тебя не будем поддерживать. У тебя не будет времени ни на радио, ни на телевидении. Тогда выборы были в Думу, да. Ну, вот тоже, так сказать, не угадал тренд. Ну, наверное, тогда не угадал. Но это была борьба моя. Путин тогда какие-то гадости про меня говорил. Но многие, кто сегодня себя позиционирует как противники Кремля, Путина, тогда мне говорили: ты не прав, ты не угадал. Ты тенденцию не угадываешь, как вы сегодня.
Нет, я не говорил о том, что быть не в тренде – это плохо. Наоборот, многие стремятся как раз быть не в тренде, чтобы быть не с большинством. В этом тоже есть какая-то
своя
основа.
Я не стараюсь. Там, я здесь могу сказать и за себя, и за Валерию Ильиничну. Наша позиция не зависит от модных течений. Она просто неизменна. такой ледокол, который идет прямо.
Курс на что? Куда он идет-то?
Рыночная экономика, демократия, экономическая свобода, политические свободы, права человека, права каждого гражданина, никакой там вот этой коллективной справедливости, которую пропагандируют коммунисты, которая превращается в ГУЛАГ. Все.
Та история с подрывом домов, хотел бы к ней вернуться еще, наверное, на некоторое время, наделала в свое время очень много шума. Вы по-прежнему уверены в тех своих источниках, в том, что вы представляли и поддерживаете ту же самую версию, которая, в общем, не взошла, скажем так, да, там была многократно опровергнута, там и с негодованием. Там,
началось с того, что ко мне обратился... Сейчас уже можно, наверное, об этом говорить, я никого не подведу. Сотрудник ГРУ.
К сожалению, минута у нас остается, как всегда, самое интересное напоследок.
Который передал документы. Передал документы, кстати, это было в 99-м году. По поводу Аль-Каиды, которые собираются бомбить самолетами небоскребы в Нью-Йорке. Они тут же попали в ФБР. Вот. Я провел пресс-конференцию, как депутат я обязан был рассказать о том, что ФСБ взрывает дома. Я это сделал.
То есть за базар, который есть в документах, по большому счету не отвечаете, просто вот вам представили
это
документы,
было
и вы обязаны их опубликовать.
15 лет назад.
История уже забылась.
Почему ее развивает Борис Абрамович, который тогда был на другой стороне, ее развивают многие другие? Я думаю, что эту историю с рейдом в Дагестан, с взрывами домов, она еще всплывет на процессе против тех, кто захватил власть в России и не хочет ее сегодня отдавать народу.
К сожалению, по времени уже все. Скажу, что гостем программы «Без дураков» сегодня был Константин Боровой. Вам удачи и всего доброго. И зрителям, и слушателям также. Счастливо!